From the conference center at
Отсюда из конференц-центра на Храмовой площади 130 идет трансляция 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно. Компания Bonneville Communications. Ведущий этой сессии Дитер Ф. Ухдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Приветствуем вас сегодня на пятой заключительной сессии 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Ухдорфа, вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и благословение членам Церкви и множеству друзей повсюду, которые участвует в работе этой конференции. Музыкальное сопровождение на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мэк Пелберга и Эда Томпсона, органисты Бонни Гудлиф и Линда Маргетс. Хор откроет эту службу гимном «О, веди нас, Иегова». Вступительную молитву произнесет старейшин Пол Б. Пайпер, член хора 70.
I know so, God.
Our Father in heaven.
Наш небесный Отец. Мы склоняем головы с глубокой благодарностью к Тебе за явление Твоего Сына, великого Иеговы, который пришел восстановить истину и священство и таинство на этой земле, чтобы в эти последние дни, когда мы видим, как земля начинает содрогаться духовно и физически, в испытаниях, чтобы наши сердца не ослабели, чтобы таинства и силы, которыми мы владеем, помогали нам в домах и в нашем служении, и чтобы в кольях Сиона, восстановленных и подготовленных Тобой, Небесный Отец, Ты уготовил нам путь возвращения. Мы благодарим Тебя за благословение этой конференции. Наши сердца были затронуты, а страждущие сердца получили утешение. Продолжай благословлять нас этим прекрасным духом. Благослови выступающих, и мы будем продолжать назидаться и действовать, как Твоя Церковь и Твой народ, Твои дочери и сыновья. Об этом наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Oh,
Хор исполнил гимн «С верой в каждом шаге». Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление президента Бойда К. Пайкера, президента Кворума 12 апостолов, после чего перед нами выступит старейшина Рассел Н. Нельсон, член Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Уильям Д. Освальд, второй советник в Генеральном президентстве Воскресной школы. Президент Пайкер.
Моя цель — показать, что в тревожные времена Господь заранее уготавливает путь. Мы живем в те времена тяжкие, о наступлении которых в последние дни пророчествовал апостол Павел. Если мы хотим спастись лично, спасти свои семьи и церковь, мы должны повиноваться законам и таинствам Евангелия. День 24 июля 1849 года был отмечен двухлетним пребыванием святых в долине. Они, наконец, почувствовали себя свободными после многих лет преследований и гонений. В честь этого события Няуни устроили большой праздник. Всего несколько лет назад, когда пророк Джозеф Смит в страшных условиях несколько месяцев страдал в тюрьме Либерти, бесчинствующие погромщики изгоняли святых из их домов. Слова «свобода» — «либерти» и «тюрьма» плохо сочетаются друг с другом. Джозеф замолился: «О Боже, где Ты? И где скиния, покрывающая потаенное место Твое? Как долго будет удерживаться рука Твоя и око Твое, да, чистое око Твое, будет смотреть с вечных небес на страдания народа Твоего и слуг Твоих, и вопли их будут доноситься до ушей Твоих». Пророк Джозеф Смит уже искал наставления ранее, и Господь велел святым добиваться компенсации ущерба у судей губернатора, а затем и у президента. Обращения к судьям не принесли успеха. Джозефа Смита за всю жизнь более 200 раз вызывали в суд по ложному обвинению. Его ни разу не признали виновным. Когда святые стали добиваться компенсации губернатора штата Миссури Богса, он издал указ: «К мормонам нужно относиться как к врагам, и они должны быть истреблены или изгнаны из штата, если это потребуется для общей пользы». Этот приказ вызвал немыслимую жестокость и злодейство. Они обратились к президенту США, Мартину Ван Бурену, но он сказал: «Ваше дело правое, но я ничем не могу вам помочь». Я зачитаю последние абзацы из их третьего ходатайства, направленного в адрес Конгресса Соединенных Штатов Америки. «Бедствия, обрушившиеся на авторов этого ходатайства, уже невыносимы. Это уже слишком для человечества. Страдания слишком велики для американских граждан, чтобы безропотно выносить их. Многие годы мы стонали под железной рукой тирании и гнета. У нас отняли имущество на сумму 2 миллиона долларов. На нас охотились, как на диких зверей. Мы видели, как наши престарелые отцы, сражавшиеся в войну за независимость, и наши невинные дети гибнут вместе от рук наших гонителей. Мы видели, как честные дочери американских граждан подвергаются оскорблениям и унижению самым жестоким образом. И, наконец, мы видели, как 15 тысяч душ, мужчин, женщин и детей, в суровую зиму насильно изгоняли из их священных домов и очагов, вынуждая отправиться в неизведанную землю нуждающихся и беззащитных. В этих отчаянных обстоятельствах мы с мольбой обращаемся к высшим советам нашей страны и смиренно просим прославленных сенаторов и представителей великого и свободного народа о компенсации ущерба и защите. Выслушайте, о, выслушайте просьбу многих тысяч американских граждан, стенающих сейчас в изгнании. Услышьте, о, услышьте горький плач вдов и сирот, чьи мужья и отцы были безжалостно убиты в стране, где парит гордый орел. Пусть же в архивах Пусть же в архивах этого народа не останется и следа о том, что изгнанники искали защиту и компенсацию из ваших рук, но так и не нашли. В ваших силах спасти нас, наших жен и детей, от повторения кровавых сцен штата Миссури и таким образом освободить преследуемых и оскорбленных людей от великого страха. И ваши просители всегда будут молиться за вас. К ним не проявили жалости, и их ходатайство было отклонено. В 1844 году пророк Джозеф Смит и его брат Хайрам, находившиеся под официальной защитой губернатора штата Иллинойс Томаса Форда, были застрелены в тюрьме в Картидже. Словами трудно выразить боль и страдания, которые пришлось вынести святым. Теперь же, 24 июля 1849 года, освободившись, наконец, от преследований, святые планировали устроить праздник. Все свое имущество они привезли с собой на ручных тележках или в крытых повозках, преодолев 1600 километров по пустыне. Только через 20 с лишним лет в таком отдаленном уголке, как Солт-Лейк-Сити, появится железная дорога. Лишившись почти всего имущества, они решили на этом празднике выразить все свои чувства. Они построили крытый павильон на храмовой площади и поставили флагшток высотой почти в 32 метра. Сшив огромный национальный флаг длиной почти 20 метров, они развернули его наверху этого флагштока свободы. Это может показаться странным, невероятным и почти невообразимым, но темой этого первого грандиозного праздника стал патриотизм и верность тому самому правительству, которое отклонило их ходатайство и отказало им в помощи. Если мы поймем, почему они выбрали эту тему, то мы осознаем силу учения Христа. Под звуки духового оркестра президент Бригам Янг прошел во главе парадного шествия по храмовой площади. Вместе с ним шли 12 апостолов и члены кворума 70. За ними прошла колонна из 24 юношей, одетых в белые брюки, черные пиджаки и белые шарфы, перекинутые через правое плечо. На головах у них были венцы или венки, а на левом боку висели вложенные в ножны мечи. В правой руке каждый из них нес по экземпляру Декларации независимости и Конституции США. Один из юношей прочитал Декларацию независимости. За ними прошли 24 девушки в белых платьях и голубых шарфах, перекинутых через правое плечо, с белыми розами в волосах. Каждая несла Библию и Книгу Мормона. И почти такое же восхищение, как выбор темы патриотизма, вызывает то, что произошло дальше. В праздничной колонии прошли 24 почтенных мужа, как их называли, во главе с патриархом Исааком Морли. Они были известны как седовласые мужи, всем было по 60 и больше лет. Каждый нес в руках посох, выкрашенный в красный цвет, с развивающейся наверху белой лентой. Один из них нес звездно-полосатый флаг. Эти мужи были символом священства, бывшего от начала до бытия мира и восстановленного в этом устроении. Святые знали, что Господь повелел им проявлять веру в подчинение государям, президентам, правителям и судебным властям и в соблюдение, почитание и поддержание закона. Эта заповедь, открытая в те времена, и сегодня истина для членов нашей церкви во всех странах. Мы должны быть законопослушными, достойными гражданами. Господь сказал: «Я установил конституцию этой страны руками мудрых мужей, которых я избрал именно для этой цели». В другом стихе Господь сказал им: «Несправедливо, чтобы один человек был в зависимости от другого». Поэтому они выступали против рабства. Но это был очень больной вопрос для жителей штата Миссури. Вновь вернемся к тому праздничному дню 1849 года. Старейшина Финиас Ричардс от имени 24 седовласых мужей вышел вперед и зачитал их обращение, полное выражений преданности и патриотизма. Он говорил о том, что святым нужно обучать патриотизму своих детей и любить и почитать свободу. Вкратце остановившись на трудных временах, которые им пришлось пережить, он сказал: братья и друзья, мы, дожившие до 60 лет, видели правительство Соединенных Штатов Америки в славе его и знаем, что проявленная к нам вопиющая жестокость исходила от коррумпированной и порочной администрации, в то время как чистые принципы нашей славной Конституции остаются неизменными. Мы унаследовали от отцов дух свободы и пламя патриотизма. Давайте же передадим его в чистом виде нашему потомству. Можно было думать, что под воздействием эмоций, свойственных человеческой натуре, святые будут стремиться к отмщению, но ими руководили иные, гораздо более глубокие устремления. Апостол Павел объяснял Тимофею: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. А мы имеем ум Христов». Этот Дух превратил тех ранних членов Церкви в последователей Христа. Если вы сможете понять людей, столь долготерпеливых, столь терпимых, всепрощающих и столь стойких христиан после всего, что они вынесли, вы найдете ключ к пониманию сущности святых последних дней. Вместо того, чтобы расточать свои силы на месть, они строили свою жизнь на фундаменте откровения. Они прокладывали жизненный курс согласно учениям, которые сегодня записаны в Ветхом и Новом Заветах, книге Мормона, учении Заветах и драгоценной жемчужине. Если вы сможете понять, почему они устроили такой праздник, то поймете, почему мы сегодня верим в Господа Иисуса Христа и в законы Евангелия. В книге Мормона провозглашается: «Мы возглашаем Христа, мы радуемся о Христе, мы проповедуем Христа, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем, согласно нашим откровениям, чтобы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов». И сегодня, в эти необычайно трудные времена, в истинной Церкви Иисуса Христа, мы обучаем законам Евангелия и живем по ним. Три события в том празднике 1849 года стали символическими и пророческими. В первую очередь вспомним, юноши несли Конституцию США и Декларацию независимости. Далее, каждая девушка несла Библию и Книгу Мормона. И, наконец, старшее поколение, седовласые мужи, прошли с почестями в праздничном шествии. После праздничной программы святые устроили пиршество за самодельными столами. Они пригласили на свой праздник несколько сотен золотоискателей и 60 индейцев. Затем они вернулись к своему труду. Президент Янг сказал: «Если народ Соединенных Штатов лет на 10 оставит нас в покое, мы не попросим для себя никаких дополнительных привилегий». Через 8 лет после праздника 1849 года святые пришли в каньон Литл Коттонвуд, чтобы здесь отметить дату 24 июля. 4 всадника прискакали в каньон с сообщением о том, что на равнине появился отряд из 2500 вооруженных солдат. Президент США Джеймс Бьюкенен приказал армейской группировке под командованием полковника Альберта Сиднея Джонстона подавить несуществующий мормонский мятеж. Святые снялись с лагеря и отправились домой, чтобы подготовиться к защите. Президент Янг не призывал людей спасаться бегством, а заявил: «Мы не нарушили закон, и у нас нет ни причины, ни намерения этого делать. Но если кто-то попытается истребить этот народ, Бог Всемогущий нам поможет, и сюда не войдет никто». Мои прабабушка и прадедушка похоронили одного ребенка по пути из Фар-Веста, когда их изгнали в Наву, а другого — в Интерквотерс, когда их изгнали на Запад. Другая прабабушка подростком толкала ручную тележку по южным берегам реки Платы. Переселенцы пели: «Место найдем, что нам готовит Бог. Далеко путь ведет. Там будем жить без страха и тревог. Там святых счастье ждет». Они видели, как солнце отражается на штыках солдат, стоявших на другом берегу реки.
In St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag. She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor army.
В Сент-Луисе она приобрела заколку, которую носила потом всю свою жизнь. Ни толпы погромщиков, ни армия не могли заставить святых отказаться от истины. Состоялись переговоры, и война за Юту, позже ее назвали грубой ошибкой Бьюкенена, закончилась. Сегодня над собраниями святых последних дней по всему миру никогда не заходит солнце. В наши дни мы руководствуемся теми же откровениями и также ведомы пророком. Когда пророк Джозеф Смит умер, другой пророк занял его место. Этот порядок преемственности продолжается и до сего дня. Полгода назад на апрельской генеральной конференции Томас Монсон был поддержан как 16-й президент церкви, всего за 5 месяцев до его 81-летия. Он сменил президента Гордона Хинкли, умершего на 98-м году жизни. Старшие руководители церкви почти всегда закалены десятилетиями подготовки. Президент Монсон идеально подходит для работы в наши трудные дни. Ему помогают 2 советника и кворум 12 апостолов. Все они пророки, провидцы и носители откровений. Все тот же Люцифер, изгнанный из присутствия нашего Отца, по-прежнему за работой. Он и последовавшие за ним ангелы будут всячески пытаться помешать делу Бога и разрушить его. Наш курс неизменен. Мы должны строить жизнь наших семей и жизнь церкви на фундаменте все тех же законов и таинств. Мы смотрим вперед с верой. Какие бы испытания ни ждали нас впереди, а их может быть много, мы должны оставаться верными и преданными. Я свидетельствую о том, что Бог Отец и Его Сын Иисус Христос живы. Джозеф Смит был пророком Бога, как и Томас Монсон сегодня. Было поднято знамя истины. Ничто не остановит эту работу. Сегодня на собраниями святых по всему миру никогда не заходит солнце. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My beloved brethren and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры, я очень благодарен за каждого из вас. Вместе мы испытываем чувство глубокой благодарности за Евангелие Иисуса Христа. В этом мире, полном горя, мы истинно благодарны за Божий великий план счастья. Его план гласит, люди должны иметь радость. Эта радость приходит, когда мы выбираем жить в гармонии с вечным планом Бога. Важность выбора можно проиллюстрировать одним простым понятием, пришедшим на ум, когда я делал покупки в супермаркете. Я называю его «модели покупателя». Мы каждый день что-то покупаем, и эти модели могут быть вам знакомы. Мудрые покупатели тщательно перебирают варианты, прежде чем сделать выбор. Их интересует качество и практичность товара. Они хотят самое лучшее. А есть такие, кто ищет что подешевле, или же, наоборот, сорит деньгами, а потом выясняет с досадой, что выбор себя не оправдал. К сожалению, встречаются изредка и такие, кто отбрасывает всякий стыд и крадет то, что хочет. Мы называем их магазинными ворами. Модели покупателя можно применить и к теме брака. Влюбленная пара может выбрать брак высшего качества, либо брак похуже, который не оправдает надежд. Или же они могут выбрать ни то, ни другое, а бесстыдно красть то, чего хотят, как брачные воры. Предмет брака обсуждают повсюду в мире, где существуют самые разные модели супружества. Я же хочу, говоря об этой теме, возвестить, как апостол Господа, что брак между мужчиной и женщиной священен, он предначертан Богом. Я также отстаиваю ценность храмового брака. Это наивысший и самый устойчивый вид брака, который наш Творец может предложить своим детям. Спасение — дело индивидуальное, но возвышение — дело семейное. Только те, кто заключил брак в храме, и чей брак запечатан Святым Духом обетования, останутся супругами и после смерти, и обретут наивысшую степень целестиальной славы — возвышение. Храмовый брак еще называют целестиальным браком. В пределах целестиальной славы есть три уровня. Для достижения наивысшего уровня муж и жена должны быть запечатаны на время и всю вечность и соблюдать свои заветы, заключенные в святом храме. Благороднейшее желание человеческого сердца — это брак, который может продолжаться после смерти. Залогом этого служит верность храмовому браку. Он позволяет семьям навсегда быть вместе. Эта цель великолепна. Все церковные мероприятия, продвижения, кворумы и классы направлены на достижение цели возвышенной семьи. Чтобы сделать эту цель возможной, наш Небесный Отец восстановил ключи священства в этом устроении, чтобы необходимые таинства могли быть совершены надлежащей властью согласно Его плану. В этом восстановлении участвовали небесные посланники, среди которых были Иоанн Креститель, Петр, Иаков, Иоанн, Моисей, Илияс и Илия. Знание об этой открытой истине распространяется по всей земле. Мы, как Господни пророки и апостолы, снова возвещаем миру, что в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место. Мы возвещаем также, что все люди, как мужчины, так и женщины, сотворены по образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным сыном или дочерью небесных родителей. И потому божественная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с сущностью и предназначением каждого в его предземной, земной и вечной жизни. В предземной жизни духовные сыновья и дочери познали Бога и поклонялись Ему, как своему вечному Отцу. Они приняли Его план, следуя которому Его дети смогли получить физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый для движения к совершенству и конечному осуществлению своего божественного предназначения как наследников жизни вечной. Созданный Небесным Отцом великий план счастья дает возможность семье продолжить свое существование и в мире ином. Священные таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвращение в присутствие Божие возможным для каждого, и благодаря им семьи пребудут вместе навечно. Это воззвание о семье помогает нам понять, что целестиальный брак приносит больше возможностей для счастья, чем любые другие отношения. Эта земля сотворена, и эта церковь восстановлена для того, чтобы семьи могли вечно создаваться, запечатываться и возвышаться. Священное Писание утверждает, что законно мужчине иметь одну жену, и они двое будут одна плоть. И все это для того, чтобы земля исполнила цель своего сотворения. В другом месте подтверждается, что ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Таким образом, брак — не только возвышающий принцип Евангелия. Это божественная заповедь. Наш Небесный Отец провозгласил: «Это есть работа Моя и слава Моя — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». Искупление Его возлюбленного Сына сделай реальными обе эти цели. Благодаря искуплению, бессмертие или воскресение из мертвых стало доступно всем. И благодаря искуплению стала возможной жизнь вечная, то есть бесконечная жизнь в присутствии Бога, величайшей из всех даров Божьих. Чтобы удостоиться жизни вечной, мы должны вступить в вечный завет с нашим Небесным Отцом. Это значит, что храмовый брак заключается не только между мужем и женой. Он предполагает и союз с Богом. Воззвание о семье напоминает нам также, что на мужа и жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу. Дети, рожденные в этом союзе, — наследие от Господа. Семья, запечатанная в храме, может стать такой же вечной, как само Царство Божье. Такая награда требует не просто обнадеживающего желания. В одном газетном некрологе, попавшемся мне на глаза, сквозила надежда на то, что недавняя смерть воссоединила этого человека с его покойной супругой, тогда как на самом деле они не выбрали вечный вариант. Они выбрали брак, действительный только пока они оба живы. Небесный Отец предлагал им божественный дар, но они отказались от него. И, отвергая дар, они отвергли и подателя этого дара. Одно сильное место из священных писаний ясно разделяет обнадеживающее желание и вечную истину. Все заветы, договоры, обязательства, клятвы, обеты или ожидания, которые не составлены, не заключены и не запечатаны Святым Духом обетования от руки того, кто помазан как на время, так и на всю вечность, не имеют никакой действенности, правомочия или силы во время и после воскресения из мертвых, ибо все договоры, заключенные не с этой целью, приходят к концу, когда люди умирают. Эти истины абсолютны. Члены этой церкви приглашают всех людей изучить их и удостоиться вечной жизни. Мы всех приглашаем обрести веру в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его Иисуса Христа, покаяться, принять Святого Духа, получить благословение храма, заключить и соблюдать священные заветы и претерпеть до конца. Благо, великий Божий план счастья и Его вечное благословение могут быть распространены и на тех, кто не имел возможности услышать Евангелие при жизни. Храмовые таинства могут быть совершены для них опосредованно. А как же многие взрослые члены церкви, которые не состоят в браке? Ни в чем не повинны, они в одиночку принимают на себя удары судьбы. Мы все должны помнить, что в угодное Господу время и угодным Господу образом все Его верные святые смогут получить свои благословения. Господь будет судить и вознаграждать каждого человека согласно желаниям его сердца, а также делам. Между тем, проблемы в браке могут возникать из-за обычных недоразумений. Вообще, каждый брак начинается с двух врожденных дефектов, с двух несовершенных людей. Счастье может прийти к ним только через их старания. В оркестре гармония достигается совместными усилиями. Также и в браке гармония требует совместных усилий. Эти усилия увенчаются успехом, если каждый партнер минимизирует личные запросы и максимизирует полную любви самоотверженность. Президент Томас С. Монсон сказал, чтобы найти настоящее счастье, нужно искать его вовне. Нельзя найти смысл жизни, не подчинив свои интересы служению ближнему. Служение другим подобно долгу, выполнение которого приносит истинную радость. Гармония в браке наступает только тогда, когда каждый ставит на первое место благополучие своего супруга. Когда это действительно случается, целестиальный брак становится реальностью, принося великую радость в этой жизни и в жизни грядущей. Божий план счастья позволяет нам выбирать самим. Как и в случае с моделями покупателя, мы можем выбрать либо целестиальный брак, либо нечто меньшее. Какие-то варианты брака дешевле, какие-то дороже, а какие-то ловко сработаны искусителем. Остерегайтесь его вариантов. Они всегда ведут к несчастью. Наилучший выбор – целестиальный брак. К счастью, сделав сначала не лучший выбор, можно исправить его на лучший. Это требует великой перемены сердца и постоянного личного обновления. Благословение, отсюда вытекающее, стоит любых усилий. Полное осознание благословения храмового брака почти не подвластно нашему земному пониманию. Такой брак будет и дальше развиваться в целестиальном мире. Там мы можем стать совершенными, как Иисус в конце концов получил полноту славы Отца, так и мы сможем прийти к Отцу и в надлежащее время получить от полноты Его. Целестиальный брак — главная часть подготовки к жизни вечной. Она требует заключения брака с правильным человеком, в правильном месте, правильной властью и верного соблюдения этого священного завета. Тогда можно быть уверенным в возвышении в целестиальном Царстве Бога. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Недавно мы с сестрой Освальд решили научить своих 5-летних внучек-двойняшек прыгать через скакалку. Прыжки через скакалку — это детская игра, в которой участники перепрыгивают через веревку, которую крутят, проводя ее над головой, а затем перепрыгивая. После того, как они получили от нас несколько простых наставлений, обе девочки попытались это сделать, но у них ничего не получалось, и когда мы уже были готовы сдаться, к ним подошли две соседские девочки постарше, и мы воспользовались их помощью. Эти девочки хорошо прыгали через скакалку и смогли показать нашим внучкам, как это нужно делать. Я обратил внимание, что прыгая, они напевают какую-то песенку, которая помогает им прыгать в такт вращающейся скакалки. Когда наши внучки, благодаря наглядному примеру, поняли принцип прыжков через скакалку, осталось дело за малым. Немного потренировавшись, обе девочки хорошо научились прыгать. Во время этого занятия другая наша внучка, которой было только 3 годика, сидела на лужайке, наблюдая за происходящим со стороны. Когда кто-то спросил ее, хочет ли она попробовать, она кивнула головой и подошла к скакалке. Мы стали вращать скакалку, и к нашему величайшему удивлению, малышка стала прыгать так же, как и ее сестры. Она прыгнула раз, потом другой, еще и еще, напевая ту же песенку, что пели соседские девочки. Все три внучки считали, что прыгать через скакалку — это очень непростое занятие. Но научившись элементарным принципам и увидев наглядный пример, они легко научились. Этому же можно научиться, потому что этот же принцип относится к Евангелию. Когда мы узнаем несколько фундаментальных принципов обучения и видим наглядный пример преподавания, мы тоже можем обучать других людей. Президент Бойд Пекер часто напоминает нам, у всех нас, руководителей, учителей, миссионеров и родителей, есть пожизненная задача от Господа — изучать и преподавать открытые нам учения Евангелия. Как сказал старейшина Элтон Перри, человек, занимающий любую церковную должность, должен быть хорошим учителем. Поскольку каждый член церкви, учитель и обучение — сердцевина всего, что мы делаем, у нас есть священная обязанность владеть основными принципами обучения. Есть множество принципов обучения и изучения, но недостаточно для нас только читать о них. Во-первых, мы должны понять эти основные принципы. А во-вторых, нам нужно увидеть наглядные примеры хороших учителей. И мы можем внимательно наблюдать за способными учителями в наших приходах и небольших приходах и присматривать материалы Всемирного собрания по обучению руководителей под заголовком «Обучать и руководиться», которые можно найти на церковном сайте или в церковных журналах. Основные принципы, касающиеся обучения и изучения, находятся в священных писаниях. Они также обсуждаются в прекрасном, но, к сожалению, часто недооцениваем учебном пособии, которое называется «Обучение нет призвания выше». В поисках идеального примера учителя, который покажет нам, как нужно обучать Евангелие, мы, безусловно, должны обратиться к Иисусу из Назарета. Его ученики называли его Равуни, что означает «учитель». Он действительно был и остается главным учителем. Иисус отличался от других учителей, живших в его время, потому что учил как власть имеющий. Эта власть учить и служить исходила от его небесного Отца, ибо Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса, потому что Бог был с ним. Согласно этому образцу, Небесный Отец обучал Иисуса, как это записано в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал, «Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». В Священных Писаниях мы можем найти множество и других примеров прекрасных учителей Евангелия, изменивших и спасших души своих учеников. Мне сразу вспоминаются примеры из книги Мормоны «Нефия, Алмы и сыновей Мосии». Обратите внимание на личную подготовку сыновей Мосии, когда они готовились к обучению Евангелия. Укрепившись познанием правды, они были мужами здравого смысла и усердно изучали Священные Писания, чтобы познать Слово Божие. Но это не все. Они много молились и постились, а потому обладали Духом Пророчества и Духом Откровения. И когда они учили, то учили силой и властью Божией. Другим прекрасным учителем Евангелия был Мароний, избранный стать вестником, посланным из присутствия Бога, чтобы обучать и наставлять пророка Джозефа Смита. Джозеф дал нам краткое, но подробное описание того, что говорил и делал Мароний, обучая его. Когда ему впервые явился Мароний, Джозеф Смит был 17-летним малообразованным подростком. Вот как Джозеф описывает себя. «Я был никому неизвестный юноша, не имевший никакого положения в обществе, и позже его друг называет его необученным и необразованным. Но под руководством такого терпеливого и заботливого учителя, как Мароний, а также других небесных посланников, обучавших его, этот юноша стал центральной фигурой в работе, которую Господь назвал чудной и дивной. Каким же принципам учения и изучения и познания мы можем научиться на примере того, как Мароний обучал Джозефа Смита? Есть множество важных принципов, которые мы могли бы обсудить, но давайте сосредоточимся на трех основных принципах, необходимых для эффективного обучения. Первый принцип – проявлять любовь к тем, кого вы учите, и называть их по имени. Джозеф Смит рассказывает, что когда ангел Мароний впервые явился ему, Джозеф устрашился, но этот страх вскоре оставил его. Что же сделал Мароний, чтобы рассеять этот страх? Джозеф говорит, «Он назвал меня по имени». Учителя, которые любят своих учеников и называют их по имени, следует божественному примеру. Недавно на собрании с президентом Томасом Эсмонсоном я обратил внимание, что он приветствовал каждого из нас по имени. Он рассказал нам о своей учительнице воскресной школы Люси Герч, обучавшей его в детстве. Она знала всех своих учеников по именам. Президент Монсон сказал о ней. Она без устали обзванивала тех, кто пропускал воскресенье или вообще не приходил на занятия. Мы знали, как она заботилась о нас, и ни один из нас не забыл ни ее, ни уроков, которые она преподавала. Второй принцип – учить на основе священных писаний. Это второй принцип, которым использовал Мароний – знание священных писаний и обучение на их основе. Джозеф Смит сказал, что в их первую встречу Мароний начал цитировать пророчества из Ветхого Завета. Он процитировал много других выдержек из священных писаний и дал много объяснений. Из множества цитат из священных писаний, приведенных Маронием, Джозеф узнал о своей пророческой роли в появлении книги Мормона и восстановлении истинного Евангелия на земле. Третий принцип – поощрять размышления над евангельскими истинами. Это третий принцип, который использовал Мароний, общаясь с Джозефом Смитом. Он предоставил ему возможность размышлять над тем, чему ему учили. Джозеф говорит, что после третьей встречи с Маронием он снова остался один, обдумывая все пережитое. Хорошие учителя следуют примеру воскресшего Христа, обучавшего нефийцев, когда он попросил народ разойтись по своим домам и подумать о том, чему он обучал их, чтобы они могли понять это. Нефий напоминает нам, что размышление задействует не только наш разум, но и сердце. Он говорит, «Сердце мое бесконечно помышляет обо всем том, что я увидел и услышал». Если мы размышляем над священными писаниями, а также над тем, что мы видим и слышим, это помогает нам получать личное откровение в своей жизни. Я свидетельствую, что обучение Евангелия – это священное и святое призвание. Если вы будете любить своих учеников и называть их по имени, если будете учить на основе священных писаний, если будете призывать своих учеников размышлять над истинами, восстановленными Евангелием, и применять их в своей жизни, то ваше положительное влияние усилится, а жизнь ваших учеников будет щедро благословлена. В тот славный день они скажут вам слова, которые однажды услышал Иисус из Назарета. «Мы знаем, что ты – учитель, пришедший от Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь».
Братья, спасибо, братья. А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Крепка, о святые, основа основ». По окончании пения перед нами выступят старейшины Эдуардо Говорет и Карлос Гордой, члены Кворума 70. После их выступлений мы услышим обращение старейшины Квинтина Эл Кука, члена Кворума 12 апостолов.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Продолжается 178-я конференция Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
It gets very cold during the winter.
Зимой в моем родном городе Минас, Урагвай, очень холодно. На закате мама обычно подкладывала дрова в камин, чтобы согреть нашу столовую. И мы один за другим, родители, сестры, я, собирались вместе после трудового дня. Уютная комната, согретая теплом камина, и присутствием всех членов семьи оставило в моей душе теплые чувства, которым я всегда буду дорожить. Создав с женой свою семью, мы тоже, где бы мы ни жили, часто собирались вокруг камина или просто в теплой атмосфере нашего дома, которую мы ощущали всякий раз, собираясь с детьми. Какие это прекрасные чувства! Какое замечательное место наш дом, наше жилище, наше убежище! Многие годы наша семья жила в разных странах, и в каждой из них мы чувствовали в церкви ту же сердечную теплоту, излучаемую членами церкви во всех приходах, которые мы посещали. У каждого члена церкви должна быть возможность испытать эти радостные чувства. Этого можно достичь благодаря нашим усилиям по возвращению к церковной жизни менее активных членов церкви и миссионерской работе. Позвольте мне немного рассказать о некоторых колледжах и округах в Перу. Я назову несколько фамилий семей. Семья Кузо, семья Банда, семья Варгас. И этот список можно продолжить. В нем будет более 1700 фамилий членов церкви, вернувшихся домой. Все они посещают разные приходы, небольшие приходы, колья и округа в различных районах Перу. Их попросили вернуться домой президенты кольев, епископы и руководители кворумов и вспомогательных организаций. Они приняли приглашение руководителей священства, миссионеров полного дня и других членов церкви, взявших на себя ответственность помочь им вернуться в церковь и прийти ко Христу. Каждому из них мы говорим: «Добро пожаловать домой». Что же помогло этим людям вернуться? Совместными усилиями 14 кольев и 4 округов миссии в течение года велась работа по возвращению всех этих людей в церковь. Им помогали вернуться к активной жизни в церкви, совершались таинства крещения и конфирмации. Эта работа была вдохновлена словами Спасителя: «Любишь ли ты меня? Паси, отец, овец моих». И призывом президента Томаса С. Монсона: «За минувшие годы мы обратились с посланием к менее активным, к обиженным, недовольным и согрешившим, призывая их возвратиться. Вернитесь и вкусите от трапезы Господа. Снова отведайте сладких и насыщающих плодов общения со святыми». Алма, глубоко страдая о душах своих братьев, в молитве обратился к Господу со словами: «О Господи, награди нас успехом, дабы мы могли снова обратить этот народ к Тебе во Христе». Вот драгоценны души их, о Господи, и многие из них – наши близкие братья. А потому дай нам, Господи, силу и мудрость, чтобы мы привели этих братьев наших снова к Тебе. Президент Анхел Аларкон из Коло Пуэнто Педро в Лиме, Перу, рассказал мне такую историю. Каждую субботу миссионеры, епископ, несколько руководителей вспомогательных организаций и я с 8:30 утра до полудня посещали менее активных членов церкви, некоторых друзей церкви и новообращенных. В этом месте его рассказа я вспомнил слова из гимна: «Дороги пастырю сердцу, даже и те из ягнят, что вдруг от стада отбились, в голоде, холоде спят. Их добрый пастырь отыщет, он всех заблудивших спасет, и словно дар драгоценных в стадо свое их вернет». Брат Варгас, чей дом расположен в труднодоступном месте, однажды в субботу услышал телефонный звонок. Звонил президент Аларкон со своего мобильного телефона, чтобы предупредить о приходе. Брат Варгас сказал ему: «Не знаю, как вы доберетесь до моего дома?» В ответ он услышал: «А я уже у вашей двери, хочу поговорить с вами. Вы нужны нам. Мы приглашаем вас прийти завтра на наше церковное собрание». После этого человек, многие годы не посещавший церковь, ответил: «Я приду». Так начался его путь домой. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Участвуя в воскресных собраниях пару недель назад, я имел возможность познакомиться с братом, пришедшим в церковь впервые за много лет. С ним была его жена. Она не принадлежит к церкви. Когда я спросил его, почему он решил вернуться, он ответил: «Мой друг Фернандо и этот замечательный епископ пригласили меня прийти, и я пришел. Я нашел церковь много лет назад, но в моем сердце все еще искрится огонь. Может быть, он не очень сильный, но он горит во мне». Я ответил: «Что же, мы, ваши братья, будем вместе раздувать этот огонь, чтобы он не погас». Потом мы обнялись. Интерес, внимание и забота к нашим братьям — это проявление глубокой любви к нашему Небесному Отцу. На самом деле, служа и заботясь о благополучии ближних, мы выражаем свою любовь к Богу. Царь Вениамин так говорил об этом. И вот, я говорю вам все это, чтобы вы научились мудрости, чтобы вы заучили, что, служа ближнему своему, вы только служите Богу вашему. Какое огромное влияние мы можем оказать на жизнь многих менее активных семей и тех, кто не принадлежит к нашей церкви, приняв приглашение Спасителя пасти овец Его и помогая ближним прийти ко Христу. Это лишь несколько эпизодов той работы, которую незримо выполняют тысячи братьев, приняв приглашение Господа пасти овец Его. Будем же помнить о том, что любовь и служение подобны близнецам, стремящимся всегда быть вместе. О, если бы каждый из нас, проявляя свою любовь к Небесному Отцу, взял на себя ответственность, как член этой церкви, найти тех, кого нет сегодня с нами. Если благодаря этому исполненному любви служению мы приведем в церковь лишь одну душу, если мы поставим себе такую цель жизни, как велика будет наша радость и радость тех, кому мы помогли вернуться ко Христу. Слышишь, как нежно зовет Он? Нас призывает опять. Тех, кто от стада отбился, может ли вы отпускать? Я свидетельствую, что мы сыновья и дочери Небесного Отца, который любит нас и знает каждого из нас по имени. Я свидетельствую о любви нашего Отца и Спасителя. Он возлюбил нас и отдал Своего Сына, дабы через Него мы могли вернуться домой. Я выражаю свою любовь к Нему, к моему Спасителю, моему Господу, моему Учителю, моему Искупителю. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад, служа в зональном президентстве в Бразилии, я с семьей побывал в отпуске в прекрасном городе Флорианополис. В воскресенье
Мы, как обычно, пошли в церковь, найдя ближайший молитвенный дом. Мы с женой и старшей дочерью посетили урок воскресной школы, на котором обсуждалась тема, связанная с получением личного свидетельства Евангелия. Во время урока учительница попросила своих учеников поделиться своим ярким духовным опытом, полученным в процессе обретения свидетельства о церкви. Пока братья и сестры рассказывали свои истории, я перебрал в памяти события, связанные с собственным обращением, но не вспомнил ничего примечательного, о чем я мог бы рассказать, описывая процесс обретения личного свидетельства. Размышляя и слушая истории других, я понял, что учительница надеется услышать и мое выступление. Слушая других, она дала мне понять, что ждет, когда я поделюсь своим важным духовным опытом. В конце концов, я, как зональный представитель кворума 70, должен рассказать о чем-то выдающемся. Чувствуя, что время идет, а она все ждет моих слов, я еще усерднее пытался вспомнить какое-нибудь яркое событие, но к разочарованию учительницы так ничего и не вспомнил. Я очень старался помочь, но не оправдал ее надежд. К счастью, это было постное воскресенье, и на причастном собрании я воспользовался возможностью и принес прихожанам, и особенно той сестре, и ее ученикам из воскресной школы, свое свидетельство. Я не делился необыкновенным духовным опытом, но принес свое искреннее свидетельство об истинах восстановленного Евангелия. Иногда мы думаем, что для обретения свидетельства о церкви нам нужно получить какой-то незабываемый, яркий духовный опыт или пережить событие, которое положит конец любым сомнениям, дав нам ответ или подтверждение. Президент Бойд Пекер учил: «Голос Духа описан в Священных Писаниях как негромкий и не грубый. Это не голос грома, не голос великого оглушительного шума, а скорее голос очень мягкий, подобный шепоту. И он может проникнуть до глубины души, и воспылают у них сердца. Помните, Илия нашел, что голос Господа был не в ветре, не в землетрясении, не в огне, но это было веяние тихого ветра». Президент Бойд Пекер продолжает: «Святой Дух не привлекает нашего внимания, крича или потрясая нас тяжелой рукой. Скорее, Он говорит шепотом. Он обращается к нам так ласково и мягко, что если мы поглощены своими делами, то можем вообще его не почувствовать. Иногда он воздействует на нас достаточно сильно, чтобы привлечь наше внимание. Но чаще всего, если мы не внимаем этому мягкому чувству, Святой Дух уходит и ждет, пока мы сами не обратимся к Господу, не будем искать и прислушиваться, и пока в свойственной нам манере не скажем, подобно Самуилу из древних времен: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Яркие события не служат гарантией того, что наше свидетельство станет крепче. Ламан и Лемуил — хороший пример тому. Им являлись ангелы, но даже тогда, почти в тот же момент, они подвергали сомнению Божью волю. Пример некоторых великих руководителей в эти последние дни также может подтвердить данный принцип. Их обучали свыше во времена восстановления, и все же они не были настолько сильны, чтобы претерпеть до конца. Это говорит о том, что свидетельство тихого голоса может иногда иметь более сильное влияние на наше свидетельство, чем явление ангела. Я помню, как в юности, узнав о церкви от двух сестер-миссионерок в Порту-Алегре, Бразилия, я стал искать ответ на свои молитвы, надеясь услышать нечто значительное и неоспоримое. Но это не произошло. Это не значит, что когда я присоединился к восстановленной церкви, во мне не было достаточно уверенности. Алма так характеризует процесс укрепления свидетельства. Но вот, если вы очнетесь и возбудите ваши чувства, хотя бы только для испытания моих слов, употребляя лишь крупицу вашей веры, да, если вы только лишь имеете желание поверить, и я думаю, что это был как раз мой случай, то дайте этому желанию воздействовать на вас, пока вы не уверуете настолько, что воспримете хотя бы часть моих слов. Со временем, став слушателем, потом миссионером, а потом отцом и руководителем, я почувствовал, что все вместе эти события сформировали во мне некий духовный опыт и ощущения, чаще всего не очень яркие, не оставившие сомнений в том, что это хорошая семья. Алма продолжает рассказ о свидетельстве. Мы ныне сравним слово с семенем. Если вы найдете место в вашем сердце, где могло бы быть посажено семя, и вот если это хорошее и здоровое семя, и если вы не извергнете его вашим неверием, сопротивляясь Духу Господнему, то вот оно начнет расти в вашей душе. И когда вы почувствуете этот рост, вы начнете говорить себе, это должно быть хорошее семя или доброе слово, ибо оно начинает возвышать душу мою. Да, оно начинает просвещать мое понятие. Да, оно становится сладостным для меня. Некоторые люди могут получить свидетельство благодаря единственному яркому событию. Другим же оно приходит незаметно, благодаря череде не очень ярких событий. Но когда эти события соединяются, мы обретаем неоспоримое свидетельство об истинности тех знаний, в соответствии с которыми мы живем. Сегодня, после многих лет пребывания в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, я, наверное, уже не вспомню многие духовные события, сформировавшие мое свидетельство. Однако все они оставили свой след в моей памяти и способствовали укреплению свидетельства о восстановленной Церкви. Сегодня у меня есть абсолютная уверенность в истинности Евангелия Иисуса Христа. Я хотел бы завершить свое выступление, принеся свое свидетельство не только для той сестры, что преподавала в классе воскресной школы, но и для всех вас. Я знаю, что наш Небесный Отец жив. Я знаю, что Он любит нас. Мы Его дети. Он слышит наши молитвы. Я знаю, что Иисус Христос – наш Спаситель. Он умер, воскрес и искупил наши грехи. Его искупление благословляет каждый день моей жизни. Я свидетельствую, что Церковь Иисуса Христа была восстановлена в эти последние дни пророком Джозефом Смитом. Он был пророком Бога. Я знаю, что сегодня нас ведет современный пророк, президент Томас С. Монсон. Я знаю, что он пророк в наши дни, как были пророками для своих дней Моисей, Авраам и Исаия. Книга Мормона – это Слово Божье, как и Библия. Это новые свидетельства о Спасителе. Я знаю, что сила священства была восстановлена, благословив многих святых во всем мире. Я свидетельствую об этом во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Прошлой зимой моя дочь была очень сильно испугана, попав в сильную метель во время поездки на машине. Она напомнила мне о похожей ситуации, случившейся со мной и с моими двумя сыновьями много лет назад. Младшему сыну Джо было 3 года, а Лали 6 лет. В июне мы ехали на машине из Сан-Франциско в штат Юта. Погода была прекрасная. Когда мы начали подъем на вершину Доннер Пасс в горах Сьерра, внезапно и совсем неожиданно для нас обрушилась страшная метель. Никто из водителей не был готов к этому. Трейлер, ехавший перед нами, сложился и вылетел на встречную полосу. Другие грузовики и легкие легковые машины заскользили по автостраде. Одна полоса была свободна, и многие машины, в том числе и наши, отчаянно пытались удержаться на дороге, избегая столкновений друг с другом. Движение полностью остановилось. Мы были не готовы к этой снежной буре в июне. У нас не было ни теплой одежды, да и топливо было на исходе. Мы с двумя мальчиками прижались друг к другу, чтобы не замерзнуть. После многих часов ожидания тягачей, снегоуборщиков и эвакуаторов, они начали расчищать огромную дорожную пробку. В конце концов, эвакуатор доставил нас к станции техобслуживания на другой стороне перевала. Я позвонил жене, зная, что она будет волноваться, ведь она ждала нашего звонка еще накануне вечером. Она захотела поговорить с мальчиками. Когда пришла очередь 3-летнего сына, он дрожащим голосом произнес: «Ты, наверное, знаешь, как нам было трудно. Я знаю, что когда наш 3-летний сын рассказал маме о трудностях, он услышал слова утешения и поддержки. В своих молитвах к Небесному Отцу мы взываем о том же. Мы знаем, что Он позаботится о нас, когда нам будет трудно. Случай, о котором я только что рассказал, стал кратким, хотя и сложным эпизодом пути, не имевшим серьезных последствий. Однако в жизни нам приходится сталкиваться с более суровыми испытаниями, которые не проходят бесследно. Каждый из нас переживает те или иные трудности, сталкиваясь с превратностями жизни. Многие, кто слушает эту конференцию, испытывают серьезные проблемы, волнующие их в эту самую минуту. В наших сердцах находит отклик слова пророка Джозефа, вызывавшему Господу в тюрьме Либерти, куда его заключили после ложного обвинения на многие месяцы. «О Боже, где ты? И где скиния, покрывающая потаенное место твое?» Ответ Господа был утешающим: «Сын мой, мир да будет душе твоей, твое несчастье и твои страдания будут лишь кратковременны. И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот». Одним из важных учений, получившим ясное толкование благодаря восстановлению, стало учение о том, что условие существования праведности является противоположность во всем. Наша жизнь не всегда бывает легкой, она и не должна быть такой, ибо это время испытания и проверки. В книге Авраама сказано: «И мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их повелит им». Старейшина Гарольд Билли учил: «Иногда наилучшие для нас события, приносящие вечные награды, кажутся в эту минуту самыми горькими, а то, что запрещено, часто выглядит наиболее желанным». Роман Диккенса «Повесть о двух городах» открывается часто цитируемыми словами: «Это были лучшие времена». И это были наихудшие времена. Священное Писание объясняет: у каждого поколения своя версия лучших и худших времен. Мы все подвергаемся воздействию добра и зла, борьбы света и тьмы, надежды и отчаяния. Старейшина Нил А. Максвелл объяснял: яркий перемеживающийся контраст сладкого и горького необходим до самого конца этого краткого земного опыта. Мы знаем из нашего учения, что добро победит зло, и тому, кто покается и освятит себя, будет дана жизнь вечная. Примерно в то время же, когда Диккенс писал свой роман, первые святые предпринимали героические усилия, решив обосноваться в межгольях Запада. Даже со своей общей верой святые переживали немалые трудности и с различными ожиданиями готовились к исходу в Наву. Одни смотрели в будущее с оптимизмом, другие с беспокойством. Два прекрасных примера. Жизнь Элен Мар Уитни и Бетшебы Смит. Обе подробно описали свои чувства. Сестра Уитни, покидая Наву, написала о своих ожиданиях. «Я упакую все свои ленточки, воротнички, завязки и так далее. Ведь мы собираемся туда, где их нельзя будет купить. Мы уходим из этого мира и будем жить далеко за скалистыми горами, куда никто больше не хочет идти. Среди нас не будет ни бедных, ни богатых, и все мы будем честными и добродетельными». Слова сестры Уитни полны идеалистического оптимизма. Записи сестры Бетшебы Смит тоже исполнены веры, но ее одолевают тревожные чувства. Она видела погробщиков, нападавших на святых в Миссури, и присутствовала при кончине апостола Дэвида Пэттона. Собираясь покинуть Наву, она написала: «Последнее, что я сделала в этом дорогом для меня месте, убралась в комнаты, подмела пол и поставила метлу в ее обычный уголок за дверью. Потом с волнением в сердце тихо закрыла дверь и оказалась перед неизвестным будущим. Я встретила его с верой в Бога и с не меньшей уверенностью в окончательном укоренении Евангелия на Западе и в его истинных вечных законах, чем та, которую я ощутила в те сложные времена в Миссури. Обе эти женщины, пионеры святых последних дней, всю жизнь оставались верными в Евангелии и своим служением внесли важный вклад в создание Сиона. Но они столкнулись со многими новыми испытаниями и трудностями, которые обе выдержали с верой. Несмотря на оптимизм сестры Уитни, три ее первых ребенка умерли. Едва родившись, два из них во время длительного перехода из Наву в долину Соленого озера. Сестра Уитни благословила нас своими статьями в защиту нашей веры. Она стала матерью апостола Орсона Ф. Уитни. Сестра Смита писала о бедности, болезнях и лишениях, которые перенесли святые по пути на Запад. В марте 1847 года умерла ее мать, а в следующем месяце у нее родился второй сын Джон. Она коротко написала об этом: «Мой последний ребенок прожил всего 4 часа. Позже она стала супругой президента храма в Солт-Лейк-Сити и 4-м президентом общества милосердия. Мы с глубоким волнением вспоминаем невзгоды, пережитые первыми святыми. Бригам Янг в феврале 1856 году с некоторым юмором говорил: «Я, пожалуй, скажу кое-что о тяжелых временах. Вы знаете, что я уже говорил вам, что если кто-то боится умереть от голода, то пусть уходит и отправляется туда, где всего полно. Я не усматриваю ни малейшей опасности голода, ибо пока мы не съели последнего мула от кончика уха и до кончика хвоста, я не боюсь умереть от голода». Он продолжает: «Очень многие сейчас не могут найти работу, но скоро придет весна, и нам уже придется страдать только для своей же пользы. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в какой-то степени сопоставимы с испытанием прошлых лет. Экономический кризис вызвал серьезную озабоченность во всем мире. Безработица и финансовые трудности стали обычным явлением. Многие люди страдают от физических недостатков и психических расстройств. У других проблемы в отношениях с супругами и трудными детьми. Некоторые потеряли близких. Большие страдания приносят пагубные привычки и вредные пристрастия. Каким бы ни был источник переживаний, они приносят огромную боль и страдания отдельным людям и тем, кто их любит. Из священных писаний мы знаем, что некоторые испытания служат нам во благо и даются для нашего личного совершенствования. Мы также знаем, что дождь посылается на праведных и неправедных. Верно и то, что не каждое облако приводит к дождю. Невзирая на переживаемые нами испытания, проблемы и трудности, у нас есть обнадеживающее учение об искуплении, совершенном Иисусом Христом, выраженное в словах Алмы о том, что Спаситель примет на Себя наши немощи и поможет народу в своих в их немощах. Священные Писания и современные пророки ясно дают нам понять, что будут годы голода и годы изобилия. Господь ожидает, что мы подготовимся ко многим грядущим испытаниям. Он провозгласил: «Если вы готовы, то не будете бояться». Частично мои переживания при подъеме на перевал Сьерра в ту снежную бурю много лет назад были вызваны тем, что я был не готов к столь внезапному, неожиданному повороту событий. Одно из великих благословений священных писаний связано с тем, что они предупреждают нас. Испытания приходят неожиданно и случаются довольно часто. Хорошо, если мы подготовимся к ним. Одна из форм подготовки — соблюдать заповеди. Во многих местах в книге Мормона людям обещано, что они будут преуспевать на земле, если будут соблюдать заповеди. Этим обещаниям часто сопутствует предупреждение, что если они не будут соблюдать заповеди Бога, то будут удалены от лица Его. Несомненно, благословение Духа, служение Святого Духа – важный элемент истинного процветания на земле и нашей подготовленности. Невзирая на испытания, которым сегодня у нас с избытком, мы проявили бы неблагодарность, не оценив свои благословения. Несмотря на очевидную природу трудностей, переживаемых пионерами, президент Бригам Янг говорил о важном значении благодарности. Он сказал: «Я не знаю такого греха, за исключением непростительного греха, который был бы больше, чем грех неблагодарности». Прежде всего, мы должны быть благодарны за Спасителя и Его искупление. Мы знаем, многие, кто слушает эту конференцию, испытывают серьезные проблемы и трудности, открывая сердце Небесному Отцу, они в молитве взывают: «Ты, наверное, знаешь, как мне сейчас трудно». Позвольте рассказать вам историю из жизни одной сестры, Эллен Йейтс из Грантсвилла, штат Юта. В начале октября, 10 лет назад, она поцеловала на прощание мужа Леона, отправлявшего на работу в Солт-Лейк-Сити. Она видела Леона живым в последний раз. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем 20-летнего молодого человека, который опаздывал на свою первую работу и пытался его обогнать. Это и привело к страшной трагедии, приведшей к мгновению гибели обоих. По словам сестры Йейтс, после того, как два дорожных полицейских с сочувствием сообщили это известие, она впала в отчаяние. Она пишет: «Пытаясь думать о том, как жить дальше, я видела впереди лишь мрак и боль. Оказалось, что лучший друг ее мужа был епископом прихода, который посещал тот молодой человек. Епископ позвонил сестре Йейтс и сказал, что мать молодого человека, Джилейн Уилмер, хочет поговорить с ней. Она вспоминает: «Для меня это было потрясением, потому что я так погрузилась в свое горе и боль, что даже не подумала о молодом человеке и его семье. Я внезапно поняла, его мать страдает не меньше, чем я». Я тут же согласилась на ее приход. Когда брат и сестра Уилмер пришли к ней, они выразили глубокое сожаление по поводу того, что их сын стал причиной смерти Леона, и подарили ей картину с изображением Спасителя, держащего на руках маленькую девочку. Сестра сказала: «Когда мне становится совсем трудно, я смотрю на эту картину и вспоминаю о том, что Христос знает меня лично. Он знает о моем одиночестве, о моих испытаниях». Один стих из священных писаний звучит особенно утешительно для сестры: «А потому ободритесь и не страшитесь, ибо я, Господь, с вами и буду около вас». Каждый год в октябре сестра Йейтс и сестра Уилмор, они обе сегодня здесь, в конференц-центре, идут вместе в храм и благодарят Христа за Его искупление, за план спасения, за вечные семьи и заветы, которые связывают мужей, жен и целые семьи, находящиеся по обе стороны завесы. Сестра Йейтс написала в конце: «Благодаря этому испытанию я почувствовала такую сильную любовь моего Небесного Отца и моего Спасителя, которую никогда не ощущала прежде. Она свидетельствует, нет такого горя, такой боли, такой болезни, которую не могло бы исцелить искупление Христа и любовь Христова». Какой замечательный пример любви и прощения продемонстрировали эти две сестры. Это позволило искуплению Иисуса Христа проявить свою действенную силу в их жизни. Подумайте о Спасителе в Гефсиманском саду в час искупления, где Он перенес такие страдания, что истекал кровью с каждой поры. Взывая к Отцу, Он произнес слово «Ава». Его слова напоминают мольбу сына, попавшего в беду и взывающему к своему отцу. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Я свидетельствую, что искупление Иисуса Христа покрывает все испытания и трудности, с которыми каждый из нас сталкивается в этой жизни. Порой, когда нам хочется сказать, «Ты, наверное, знаешь, как мне трудно», мы можем быть уверены, что Он рядом, что мы в безопасности в Его любящих объятиях. Когда нашего возлюбленного пророка, президента Томаса С. Монсона, спросили в день его рождения в прошлом августе, какой идеальный подарок могли бы сделать члены церкви во всем мире, он, не раздумывая, сказал: «Найти тех, кому сейчас трудно, и что-нибудь для них сделать». Я, как и вы, вечно благодарен Иисусу Христу, Спасителю человечества. Я свидетельствую, что Он Спаситель и Искупитель мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. В заключение конференции мы выражаем свою признательность табернакальному хору, хору первоначального общества Колье в Кейсвилл и Фрут Хайтс, штат Юта, и хору священства Церкви подготовки миссионеров Прома, их дирижерам и органистам за прекрасную и вдохновляющую музыку. Мы также выражаем благодарность всем, кто как-либо участвовал в этой конференции. Заключительным оратором на этой сессии будет президент Томас С. Монсон, наш возлюбленный пророк. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн. Мы молимся за тебя, о наш пророк. Затем заключительную молитву произнесет старейшина Маркус Б. Нэш, член Кворума 70. Президент Монсон.
Братья и сестры, я знаю, вы согласитесь со мной, что это была необыкновенно вдохновляющая конференция. В течение последних двух дней мы в изобилии чувствовали Дух Господний, когда Он касался наших сердец, и наши свидетельства об этой священной работе укрепились. Уверен, что выражу мнение членов церкви со всех уголков земли, если выскажу глубокую признательность братьям и сестрам, которые выступили перед нами. Мне вспоминаются слова Морония, приведенные в книге Мормона. «И их собрания были под управлением церкви при содействии Духа и силой Духа Святого. И если сила Духа Святого внушала им проповедовать, или увещевать, молиться, или возносить прощение, или петь, то они так и делали. Давайте же надолго запомним услышанное в во время этой генеральной конференции. Все предложенные нам выступления будут опубликованы в журналах «Энзайн» или «Ахона» за следующий месяц. Я призываю вас изучать их и размышлять над содержащимися в них учениями. Вам, братья, которые были освобождены на этой конференции, мы выражаем нашу глубокую признательность за долгие годы вашего преданного служения. Ваш неизмеримый вклад принес пользу всем членам Церкви. Я уверяю вас, что наш Небесный Отец помнит об испытаниях, с которыми мы сталкиваемся сегодня в мире. Он любит каждого из нас и благословит нас, если мы будем стремиться соблюдать заповеди Его и устремимся к Нему в молитве. Мы — Всемирная Церковь, братья и сестры. Члены нашей Церкви находятся по всему миру. Давайте же оставаться добрыми гражданами стран, в которых мы живем, и добрыми соседями в наших сообществах, протягивая руку помощи как представителям других вероисповеданий, так и нашего собственного. Давайте же будем честными и добросовестными во всем, что мы делаем. В мире есть алчущие, есть страждущие. Работая вместе, мы можем облегчить их страдания и оказать помощь нуждающимся. Помимо служения, которое вы исполняете, заботьтесь друг о друге. Ваши щедрые пожертвования в церковные фонды позволяют нам почти немедленно реагировать, когда где-либо в мире случаются катастрофы. Мы почти всегда одними из первых появляемся на местах происшествий, чтобы помочь, чем только можем. И мы благодарим вас за ваши пожертвования, за вашу щедрость, и знаем, что вы будете продолжать помогать, прилагая все усилия. В жизни многих людей есть и другие трудности. Некоторые, особенно это касается молодежи, трагически связаны с наркотиками, безнравственностью, преступными группировками и всеми сопутствующими им серьезными проблемами. Кроме того, есть одинокие люди, включая вдов и вдовцов, которые жаждут общения и человеческой заботы. Давайте же всегда быть внимательными к нуждам окружающих и готовыми предложить им руку помощи и любящее сердце. Братья и сестры, как же мы благословлены тем, что небеса воистину открыты, что восстановленная Церковь Иисуса Христа сегодня находится на земле, и что эта Церковь основана на камне откровения. Мы знаем, что непрекращающееся откровение — это источник жизненной силы Евангелия Иисуса Христа. И пусть каждый из нас возвратится домой в безопасности. И давайте будем жить вместе, в мире, гармонии и любви. Давайте стремиться каждый день следовать примеру Спасителя. Да благословит вас Бог, мои возлюбленные братья и сестры. Я благодарен вам за ваши молитвы за меня и всех представителей высшей власти Церкви. Мы глубоко благодарны Богу за вас. В одной из пьес Кристофера Мерлоу «Трагическая история доктора Фауста» изображен человек, доктор Фауст, который решил отвергнуть Бога и последовать путем сатаны. В конце своей грешной жизни, испытывая разочарование от упущенных возможностей и неизбежного наказания, он сокрушается. Есть мука жгучая, больнее, чем пламя. Это изгнание от Бога на века. Мои братья и сестры, изгнание от Бога на вечность — самое ужасное мучение, в то время как жизнь вечная в присутствии Бога — это наша самая заветная цель. И со всем сердцем и душой я молюсь, чтобы мы продолжали усердно добиваться этого наиболее драгоценного дара. Я свидетельствую вам, что эта работа истина, что наш Спаситель жив, и что Он ведет и руководит Своей Церковью здесь, на земле. И я прощаюсь с вами, мои дорогие братья и сестры, пока мы снова не свидимся через 6 месяцев. И я делаю это во имя Иисуса из Назарета, приглашая благословение для каждого из вас. Помните, кому мы молимся. Помните, во чье имя мы молимся. И помните, что Он сказал. «Я стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос Мой, я приду к Нему». Просто слушайте Его голос. Просто живите так, чтобы Он мог постучать в вашу дверь. И откройте Ему двери, и пригласите Его в свой дом и в свое сердце, нашего Спасителя. Во имя Иисуса из Назарета, нашего Спасителя, нашего Искупителя, которому мы служим. Во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы благодарны за то, что мы члены этой церкви. Мы благодарны за пророка, за влияние, за пример, который мы видим в нем. Мы объединены как народ в молитвах за его здоровье, чтобы получать от него и дальше вдохновленное руководство и от его советников. И мы просим благословений Твоих для них. Мы благодарны за кворум 12 апостолов. Мы просим Тебя, чтобы Ты продолжал благословлять их. Спасибо Тебе за то, что мы здесь и в этом мире, за то, что у нас есть возможность быть в мире, но не быть от мира. Мы благодарны за Евангелие, за Сына Твоего, за великий план спасения и за Его искупительную жертву. И сейчас мы просим Твоих благословений, чтобы мы могли жить достойно руководства Святого Духа. Мы просим, чтобы Ты открыл двери в наших нациях и странах навстречу этому великому Евангелию, чтобы Слово Твое пришло на каждый континент. И мы просим, чтобы Ты благословил лидеров государств. И пусть будет стабильность в мире. И мы просим этих благословений, покидая эту конференцию едиными, как народ. В сердце и в сердце установлена наша решимость жить по воле Твоей, по Слову Твоему, дабы получать радость и счастье. И еще раз мы выражаем Тебе нашу любовь, наше желание, нашу решимость быть лучше и служить нашим ближним. И мы выражаем эти чувства Тебе в смирении, глубокой благодарности во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 178th semi-annual.
Вы слушали трансляцию 178-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.